Добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Кто помнит в прошлый раз, когда мы заканчивали наше общение по этой теме, я затрагивал такие моменты. В Библии есть много таких выражений, в которых звучат такие слова. Христос говорит: «Я в Отце моем, и Отец мне». Далее: «Вы во мне, и я в вас». Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И как вы помните, да, когда мы читали с вами эти стихи, я пытался обратить ваше внимание на такие моменты, что согласно Библии, каждый человек, ну, верующий в первую очередь, он является или должен быть храмом Господним, в котором живет Господь. Для каждого человека храмом является либо Христос, либо Бог Отец. В принципе, разницы никакой нет, так как они оба, будем так говорить, и одно, и заодно. Да? Так вот, эти выражения о чем говорят? Что мы как бы должны приходить на поклонение не к Богу, в смысле где-то перед Ним, около Него как бы находиться, да, а мы должны приходить на поклонение как бы внутрь самого Бога. И, как вы понимаете, из этих же выражений, что «я в вас», да, или «мы придем к Нему и обитель у Него сотворим», Бог тоже хочет с нами быть в единении внутри нашего храма, то есть за завесою, будем так говорить, за плотью, внутри, в мыслях и в сознании. Я вам уже говорил о том, что есть стихи такие, помните, да, в которых выражается мысль, что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет. Ветхий Завет взял за руку, обратите внимание, это общение Бога с человеком при помощи, будем так говорить, вроде бы физического контакта, взял за руку, а внутри я не согласен, и он меня как бы ведет, а я внутри протестую. Это называется Ветхий Завет. И тот человек, у которого внутри не вложены в мысли и в сердца законы Божьи, да, кто внутри живет своей мирской греховной жизнью, и он является верующим, это люди, которые заключили с Богом Ветхий Завет. Внутренность осталась для Бога недоступной. Святое святых этого человеческого храма, то есть мысли и сердца, Богу не принадлежат. И помните Новый Завет, как бы, да? Вложу законы мои в мысли, обратите внимание, то есть я как бы проникну во святое святых вот этого человеческого храма, за завесу, то есть за плоть, вот я еще раз как бы и говорю, показываю, наша плоть, да, это вот наружное исповедание нашего Бога, да, и внутреннее. И вот Бог говорит, что я вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, то есть поселюсь внутри человека. И как вы понимаете, да, настоящий контакт человека и Бога, поклоняющегося человека и тому, кому поклоняется, происходит на уровне сознания. То есть это должно происходить внутри и человека, и внутри Бога. Мы проникаем во внутренний мир Бога, если так можно сказать, да, Бог проникает в наш внутренний мир. И вот эти два внутренних мира, они должны соединиться воедино. И там как бы происходит, так буду говорить, поклонение Богу. И вот исходя из вот этих наших размышлений, к чему я хотел бы сейчас вас подвести. Вы помните, да, я вам говорил, что будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Так что же такое, опять возвращаемся к выражению, что же такое Евангелие Царствия. Заметьте, если Бог проник внутрь меня. Ну, я, разницы нет, вы тут не обращайте внимания на слова «Бог проник» или «Христос проник». В принципе, разницы никакой нет. Да? Так вот, если Бог проник в мое сознание, а заметьте, если я его туда не пускаю, он туда не проникает. Если я с ним не согласен и я протестую, он туда не проникает. Если у меня есть свое мнение или сомнение, он туда не проникает. Так вот, если Бог туда проникает, в мое сознание и сердце, значит, я соглашаюсь с ним, я убеждаюсь в его правоте и истинности, я разделяю с ним, будем говорить, единство Духа, да? И заметьте, что произошло тогда в таком случае? Христос становится, обратите внимание, Евангелие, благая честь, извиняюсь, я уже, Евангелие, Царствие, да? Это что такое? Благая весть о воцарении Христа в храме моей души. Если говорить точнее, воцарение Христа в моем сознании и в моем сердце. То, что я вам только что сказал, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Заметьте, если я вложу, то мне позволяют, со мною соглашаются, меня принимают, и я становлюсь царем души. Повторяю, Евангелие – это благая весть. Благо заключается в чем? Если мой внутренний мир не меняется, если он остается греховным, похотливым, горделивым, обиженным, недовольным, жадным, хитрым, подлым, я уж не говорю там про большие и про другие грехи, да, то я задаю вопрос, в чем благо вот этой вести? Мы привыкли говорить о том, что Евангелие – это благая весть о спасении. Я вам должен сказать, она у нас благая весть, то есть проповедует благо о спасении через Христа во грехах и с грехами. И пока то произойдет спасение, а оно не произойдет, да, потому что без святости никто не может увидеть Господа. Так я уж так говорю. Пока оно произойдет, если бы даже такое было спасение, я мучаюсь, я страдаю, у меня нет радости. Почему? Я обижен, я недоволен, я раздражен, я в страхе, я в унынии, я в апатии. У меня вопросы, у меня нет ответов. Нет в моем сердце ни любви, потому что люблю только любящих. А кто только что чуть не так со мной не согласен или против меня, я начинаю ненавидеть этого человека, да? Тогда я такие слова хочу сказать. В чем тогда заключается вот эта благая весть, которая не может человека освободить от греха? А ни в чем. Ну просто что, извините, дурень мыслями богатеет, да, на украинском языке звучит чуть-чуть вроде интереснее, да? Вот мы вот, извините, в роли вот таких вот людей. Живем во грехах, при этом заявляем, что мы спасены, имеется в виду со грехах. Сидим уже одесной престола величия на небесах, естественно, со грехом, да? Дела никакие и ни при чем, они нам не нужны, да? При этом обижаемся, недовольны, хитрим, спорим, разделяемся, унижаем, оскорбляем и так далее. В чем тогда благо этой вести? А вот смотрите, проповедано будет Евангелие Царствия. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Так вот, я говорю, когда Бог проникает на престол моего сердца, когда его мысли, его законы, его слова вписаны в мысли, написаны на сердцах, вот это и есть Евангелие Царствия. Евангелие Царствия. Христос становится царем моей души. Он садится на престоле моего сердца. Мой внутренний человек полностью, добровольно и сознательно покорился ему. Там, внутри меня, нет уже греха. Там одна святость. И мы опять возвращаемся к словам. Ибо Царство Божие, обратите внимание, не должно быть вне вас. Обратите внимание, евреи и иудеи как понимали, что придет Мессия и наступит Царство Божие. Где? Вот, извините, я вот такой пример приду. Вот я иудей, мечтаю о пришествии Мессии, он устанавливает царство где? В Иерусалиме. Это царство будет иметь границы где? Это где-то вот там, да? И тут будет благо вот тут, вот везде, да? Вы видите, царство Божие должно быть внутри. Бог должен поселиться внутри человека. Когда внутри у меня царство, у тебя, у вас, у нас, вот она, я уже так образно говорю, вот она как бы возникает территория, объем, пространство, площадь, да, где моя святость, доброта, чистота, ваша, она вот как бы создает вот эту атмосферу Царства Небесного. То есть, если внутри у меня Христос и внутри вас, то тогда мы одно тело. У нас нет споров, у нас нет разногласий, мы с пониманием относимся друг к другу, у нас нет подозрений, у нас нет хитрости, у нас нет борьбы за первенство, мы видим нужду друг в друге, мы почитаем, мы уважаем, мы любим, все как и должно быть согласно Писанию. Еще раз повторяю, Царство Божие, Бог хочет как бы, ну тут слово не совсем будет правильно, заметьте, нам поклоняться Богу надо в Боге. А Бог тоже как бы приходит к нам на поклонение. Тут выражение, видите, он, нам поклоняться не надо, но я вам должен сказать, что он приходит как странник. Мы же его... Когда он к нам обращается, он не приходит к нам в царственном величии, чтобы мы увидели и со страху, как говорится, упали на землю. В виде мысли, в виде голоса Святого Духа. Он приходит и стучится. А нам кажется, ну что же это за царь, да? То есть, другими словами, он просит, он умоляет, он убеждает. Он предлагает свою помощь, желая нам помочь изменить нашу жизнь. Заметьте, он на поклон приходит. Он просит, открой мне. Заметьте, царь стоит, все стоят у двери и стучат. Царь стоит. А мы, я не знаю, наверное, возомнили себе более, нежели, больше, нежели чем он является царем. Мы кто-то большее, да? Он стучит, а мы, как говорится, я богат, разбогател, ты не в те двери постучал. Иди в другое место. Так вот, заметьте, Бог поклоняется нам. Он хочет поклониться, он хочет приблизиться внутрь нас, к нашему сознанию. И мы должны туда же, к Богу, в Боге поклоняться Ему, в Его, как бы говорят, как говорит Писание, в Духе, да? Так вот, Евангелие Царствия, которое будет проповедано, это Евангелие реального преображения человеческой души. И вот именно оно должно быть проповедано всем народам во свидетельство, и только тогда придет конец. Я вам, когда начал говорить про Трехангельскую весть из Откровения 14 главы, я вам там такие слова упоминал. «Ибо наступил час суда его». Помните, да? «Убойтесь Бога, поклонитесь». Почему? Потому что наступил час суда его. И я вам напоминал такой библейский текст. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Так вот, обратите внимание, если мы впустили Бога внутрь себя, наш храм сделался храмом Бога живого. И этот Бог поселился в моем сознании и в моих мыслях. Теперь я вам, заметьте, большой круг мы сделали, опять вернулись к тому же самому. Что происходит, если Бог является царем в моей душе, когда его законы и мысли, его слова и законы вписаны в мои мысли, написаны на сердце. Что я не так подумаю? То есть я буду так говорить, на полном попечении, на полном, при полном наблюдении за собою. Только я что-то подумал. Бог, которого я пустил, Бог, которому я не противлюсь, Бог, которому я разрешил, Господи, благослови меня. Я человек, я вот что-то думаю, какие-то решения предпринимаю, дела какие-то хочу совершать, да? Я прошу тебя, благослови меня. Если Бог в моих мыслях и в моем сердце, только я что-то подумал, и тут же я так образно говорю, весы появляются, да? Я подумал, на одну чашку весов положено, и что Бог думает по этому поводу на вторую чашку. Происходит суд, происходит взвешивание. Обратите внимание, Бог не приговор производит, а Бог как бы говорит. Ты помнишь свой жизненный опыт? Вот ты делал когда-то, там напоминает конкретный случай, делал так-то и так. Не похоже с этим решением, что ты сейчас решил предпринять, да? Похоже. Ты помнишь, что ты в прошлый раз в результате получил, когда так делал? Помню. Ой, Боже, спасибо. Боже, спасибо, что ты меня предостерег. Вот это слова я опять напоминаю. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. И Он может спасти людей своих. Свои люди у Бога – это те, которые разрешили Ему быть царем, сидеть, я уже так буду говорить, сидеть царем на престоле моей или своей души. Если Бог там, то замечайте, начинается суд. Заметьте, мы – дом Божий. Если Бог поселился в мыслях и в сердцах, да, написал слова в мыслях и в сердцах, мы его дом, там его престол. Мы находимся пред престолом Божьим. Но мы на земле, мы ходим, мы разговариваем, у нас семья, у нас друзья, у нас работа, у нас забота. Но уже связь с Богом, она установилась. И в этот момент, заметьте, все, что мы делаем, оно тут же проходит, я уже так буду говорить, компьютерную томографию, УЗИ, там, рентген, как хотите, называйте. Отдел технического контроля, как это было в советское время, когда производство что-то выпускало, а вот был отдел, который проверял, все ли в порядке, прежде чем, как говорится, пустить товар в торговую сеть. Вы видите, да? И к чему я это все говорю? Если мы дом, вы поняли в каком смысле? Если Бог наш внутри нас поселился или воцарился на престоле нашего храма, то суд Божий будет всегда. Вот мы иногда задаемся вопросом, как слышать Бога? Вот я вам сейчас и рассказал, как слышать Бога. Только я сейчас не рассказываю те детали, те подробности, как до этого состояния прийти, да? Там борьба идет между разумом и чувствами. Но когда чувства уже приучены к развлечению добра и зла, когда чувства уже будут в подчинении, навыкам приучены, да, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Обратите внимание, разум будет охранять тебя. Что происходит в этот момент? Бог является царем моей души. Я слышу его голос, это голос разума. Плоть моя подчинена Богу и разуму. Все, что я делаю, обратите внимание, я слышу голос Божий всегда, который дает оценку моим мыслям, моим чувствам, внутренним моим побуждениям, что я делаю, правильно ли делаю, как надо. Тут же и текст какой-то библейский Бог напомнит, тут же и ситуация, которая какая-то будет перед нашим взором, чтобы я, как говорится, имел возможность что-то с чем-то сравнить, да? Тут же Бог покажет, Чем это может закончиться? И тут же происходит, Господи, прости, опять не прободрствовал, опять там где-то, как говорится, ну, заблудился, да? Но Бог останавливает, Бог предостерегает, Бог консультирует, и мы уже живем в соответствии, будем говорить, с волей Божьей. Если мы не дом Божий, а сегодня вы знаете, все, кто крестили, считают себя домом Божьим. Сроду этого не было от крещения. Дом Божий – это когда Бог внутри. А когда Бог внутри, у меня нет такого, вот как Павел пишет о своем духовном состоянии, когда он еще не знал Христа. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, то считаю Библию, да-да, все согласен, а в реальной жизни все до точности наоборот. Это говорит о чем? Что мы не дом Божий, что внутри мы кем-то заняты. Кем-то, я думаю, вы догадываетесь. Угадать нужно всего из двух, так будем говорить, персон. Бог и сатана. Хочу напомнить вам текст, да? Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Я чуть ниже, я зачитаю вам этот текст полностью, да, и мы тоже на эту тему порассуждаем. Но я сейчас пока на что хочу акцентировать ваше внимание. Если мы поклоняемся Богу, уже извините, буду так говорить, телесному, и только телесно, не знаю, все ли меня правильно сейчас понимают, постараюсь объяснить, что такое телесный Бог. Телесный Бог, мы его тоже не видели, ни телесного, ни бестелесного, мы не видели, да? Но у нас есть некое такое представление, мы же созданы по образу и подобию Божьему, да? Ну и мы его как представляем? Телесно. У него такая же голова, туловище, да, там руки, ноги, да? Ну, конечно, читаем Библию, он ветхий днями, поэтому мы, как говорится, помоложе. Он там изображается в виде, ну, так будем говорить, старца какого-то на облаке сидит, тут над головой, знаете, как говорится, нимб какой-то, да? Ну, мы так представляем телесного Бога. Далее, что он там сидит на престоле? У нас представление тоже, что престол, что-то такое, знаете, похожее на царский престол, да? И заметьте, мы поклоняемся Богу телесному. Чему я это все говорю? И поклоняемся телесно. И понятие наше о Библии телесное. Сейчас постараюсь объяснить. Надо, ну, народ Божий нам говорят, объясняют, надо совершать крещение. Как? Телесно. Бога мы представляем телесно. Ну, в смысле, вы поняли, чем-то напоминающим человека, ну, только мы говорим, природа другая, он же бессмертный, да, ну, все-таки стариком мы его почему-то рисуем, да, на каких-нибудь там религиозного плана картинах, да. Бог у нас телесный, далее, законы у нас, не кради рукою телом, не убивай рукою телом, да, не прелюбодействуй телом, не лезь в постель, да. Не поклоняйся телом, то есть я имею в виду там, не падай ниц, не поклоняйся головою, не делай поклонов, да, Богу. Заметьте, Бог телесный, поклоняемся телесно Богу, да. И заметьте, в Библии у нас, в соответствии, я вам сегодня говорю, взял за руку, да, Ветхий Завет, взял за тело, закон Моисеев. Туда не ходи, к этому не прикасайся. Вот это делай столько раз. Жертва вот, вот здесь, вот такая. Ягненок телесный, ты в теле. Ты должен ногами в теле прийти в храм. Ты должен прийти к телесному священнику. Телесный священник должен там совершить такой-то обряд. Ты в нем телесно должен принять такое-то участие. Вы поняли, к чему я говорю, да? У нас даже сегодня заповеди. Все телесные, 10 заповедей. Телесные скрижали, в смысле каменные, да? Телесные заповеди. А Вы обратили внимание в Нагорной проповеди, что написано? Блаженны алчущие и жаждущие правды. Заметьте, не блаженны, кто не прелюбодействует. Не блаженны те, кто убивает. Но это тоже уже хорошо, что этого мы не делаем, да? А заметьте, блаженны алчущие и жаждущие. А это где? Как телесно это увидеть, пощупать, определить? Это то, что внутри человека. Блаженны те, в чьем внутреннем мире вот такое, будем так говорить, настроение, вот такое мировоззрение, вот такой, будем говорить, микроклимат. Так вот, если мы поклоняемся телесному Богу, и, как я уже сказал, телесно, закон дел, да, то мы те же самые, можно так сказать, и иудаизированные или охристианизированные язычники. Вы помните, да? И у язычников Бог был видимым. Храм это должно было быть зданием. Далее, служение идолу там, да, или этому богу языческому должно быть тоже видимым, тоже надо было приносить какие-то там дары там, или жертвы даже, и человеческие даже. Для язычника Бог, которого не видно, то пусть хоть с камня будет, пусть молчит, пусть, извините, вылупится этими каменными глазами, но чтобы я видел и эти каменные глаза, и вот эту вот физиономию божественную, да? Язычник не мог понимать, как поклоняться Богу, которого глазами не видишь, руками не потрогаешь. Вы поняли, да? Это язычники были. У евреев Тора, я не говорю, что она неправильная, но эта книга, это пособие, да, как поклоняться Богу, будучи как бы в детском возрасте. Пока ума нет, помните, а до пришествия веры, а до появления ума мы были под законом, под руководством детоводителя. То есть обряды, церемонии, вот как ребенку. Нужны картинки, нужен ремешок, нужен пряник, ремешок для наказания, пряник для поощрения. Сначала хотя бы делай. Повинуйся взрослым родителям, которые понимают больше, чем ты. А подрастешь, пряник в сторону, кнут там или разгав в сторону, уже ты понимаешь, с тобой разговаривают, ты уже на более высоком интеллектуальном уровне. С тобою можно разговаривать, до твоего сознания можно что-то доводить без принуждения, без ремешка и без разгиб. Так вот, у язычников Бог был не глаголящий, то есть не говорящий. Это вот будем говорить как статуя, как памятник какой-нибудь. И я вам должен сказать, люди, которые сегодня служат Богу, как они думают или как они говорят. Люди, которые не слышат голоса Божьего. Люди, в чьем сознании не поселился Бог и которые даже не знают, как это сделать. Церкви, в которых цитируют эти места Писаний, и не могут объяснить, как к этому прийти. В конечном итоге мы язычники. Обратите внимание, мы приходим на поклонение куда? В дом молитвы, там, или в православный, или в католический храм, или это мусульманская мечеть. Обратите внимание, телесное место, конкретная земля, конкретное здание. Далее поклоняться как? У кого как, у кого сильно до земли головой на коленях, да? У кого не так сильно, у кого сколько-то раз, у кого-то один раз. Ну, кто как там понимает, да? Далее. Встанем, сядем, примите, едите опять. Рукой взяли, в рот положили, а тут ничего нету, да? Далее. Крещение какое-то должно быть. Опять тело в воду. Заметьте, тело, вода телесно-материальная, да, тело в воду, тело из воды, и говорят, все, ты дом Божий. А внутри, вот в этом доме Божьем, чего там только нет. Там все есть, кроме одного Божьего или Бога. Я думаю, вы поняли, к чему я подвожу. Сегодняшнее христианство, и не только христианство, а вообще абсолютно все. Все религии, все философии, неважно, как они называются, какими измами не заканчиваются. Все религии – это обряды, это ритуалы, это жертвы, это поклонение, и все телесно. Хоть индуизм, хоть буддизм, хоть мусульманство, хоть йога, хоть кришнуистство, обратите внимание, театрализированное представление. Вы видите? Бог есть дух с маленькой буквы. Я еще раз повторюсь, дальше я прочитаю вам эти тексты, и вы поймете. Бог есть дух, это Иисус говорит человеку, да? Самарянке говорит, Бог есть разум, Бог есть не гора, Бог есть не здание, Бог есть не обряд, не праздник, не доктрина, Бог есть здравый рассудок. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в рассудке. Еще раз повторяю, вот это называется Новый Завет. Вот это называется вы храм Бога Живого, если это есть. Вот именно в этом состоянии человек только поймет, что суд может происходить только над Домом Божьим. В ком, кто не Дом Божий, в ком Бог не живет, суда никакого не происходит. И даже если кто-то говорит, слушай, брат или сестра, что ты делаешь? Он поворачивается. А это может быть Бог этого человека побуждает подсказать нам, остановить нас. Мы поворачиваемся к нему и говорим, что ты ко мне прицепился. Не судите, да не будете судимы. Я спасен, и всем привет. Напоминаю вам тексты. Горе вам, книжники, фарисеи, которые уподобляетесь гробам окрашенным, обратите внимание, снаружи, а внутри полны мерзости и костей. Заметьте, Христос как бы говорит, фарисей – это тот, кто снаружи. Хожу, поклоняюсь, молюсь, не краду, не убиваю, не курю, не пью, не прелюбодействую и благодарю, что я не такой, как кришнуит, мусульманин какой-нибудь или там, я не знаю, католик какой-нибудь. Вот я вот самый, что ни на есть, преподобный, самый крутой, белый, пушистый. Помните тоже это в Нагорной проповеди Христос говорит. Безумные и слепые, что больше? Он им как бы говорит о чем? Вы говорите языком вещи, не понимая глубину смысла вот этих своих слов, законов, да, предписаний. Почему написано «не читайте Писание»? По столько-то глав каждый день. А исследуйте, что такое читать. Это можно так глазами бежать, да, и устами можно вот читать, да, и вот вслух говорить, как я сейчас говорю. Почему написано «исследуйте», обратите внимание, внутрь, в глубину, в смысл, углубляйте смысл Писания. Что такое Дух Святой? Я уже говорил. У нас сегодня понимание Дух Святой – это третья личность Божества. То есть это отдельный третий Бог. Ну, вы знаете, тут сегодня там сколько богов, у кого один, у кого два, у кого три. Я вам уже, кто меня внимательно слушал, и четвертого, и пятого, и шестого нашел из Писания. Так вот, Дух Святой, или Дух Божий, или Дух Христов, это одно и то же. Это разум Божий. Почему он святым еще называется? Если Божий, то он, это разум Бога. Если Дух Христов – это разум Христа, если написано Дух Святой, то это тот же разум Христов или тот же самый разум Божий, только который трудится над освящением человека. Почему написано, Дух Святой научит, наставит, обратите внимание, это снаружи происходит или внутри. Научить, заметьте, что-то делать учить не надо. Сказал делать, не делай. Шлепнул, и он уже делает. Вот видите, да? Но здесь не научили, не объяснили, не довели до ума, да? А научит, это, заметьте, внутри происходит. Поэтому Бог говорит, впусти, все стою у двери и стучу, кто услышит и отворит, войду. И обратите внимание, там тоже такое интересное выражение. Войду и вечерять буду с ним, и он со мною. Заметьте, у нас вечеря, да, у нас верующих христиан вечеря. Это примите, едите, положили, нахмурили брови, помолились, внушили себе там что-то с чем-то, да, все. Я равен, через знак равенства со Христом. А заметьте, вечеря, хлеб – это его тело. Примите, едите, то есть съешьте меня, ну не буквально же. Ну нам говорят, да, буквально нельзя, это хлеб. Но во время молитвы он превращается, извините, в мясо Христово. Но это тоже надо, как говорится, быть таким выдумщиком, чтобы такое придумать. Это символы, это образы. Вы должны, вот сейчас в виде хлеба вы меня приняли, но хлеб этот я. Исследуйте Писание, они говорят обо мне. И вот это слово, вот это рассуждение, вот эти тексты, мы их должны съесть, чтобы как хлеб растворяется, в каждую клеточку тела попадает, да, в виде уже каких-то питательных веществ, чтобы каждое слово, понимая смысл которого мы принимаем, оно растворилось и вошло в каждую клеточку, уж так я хочу сказать, и моего мозга, и моего сердца. Чтобы там произошел животворящий процесс, чтобы там произошло оживление, движение в сторону Царства Небесного. Я хочу сейчас прочитать вам несколько текстов, да, чтобы вы вообще поняли. Вот даже мы же говорим не только о том, что мы с Богом должны быть едины. Если мы с Богом будем едины, мы же будем едины друг с другом, правильно? А как мы можем прийти к единству друг с другом? Вот у меня свои мысли, у вас свои. Но у нас одни доктрины, одни обряды и одна церковь, которую нас покрестили. Вот мы вроде бы едины. Да дело доходит, одно и то же дело. Я так понимаю, он так. Я с ним спорю, он со мной спорит. И мы никогда не будем едиными. Вот с таким вот, будем говорить, образом мысли, да, и образом жизни. Вот обратите внимание, слова какие. Это Луки 1 глава с 15 по 17 текст. «Ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Илии». Обратите внимание, вот сейчас слова какие. «Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Вы слышите? Вот у каждого из нас есть свой образ мысли, свой, ну, будем так говорить, специфический почерк, ну, будем говорить, соображение нашего. У нас у каждого свое соображение, да. Каждый по-своему своеобразно мыслит. Только есть мыслят праведно, а есть мыслят неправедно. Так вот, обратите внимание, конечная цель. Вот тут написано. Обиане Крестителе. Он возвратит сердца. Обратите внимание. Не то, что наши тела скажут, идите туда, встаньте на том месте. Тут когда-то Авраам молился, да? Вот это такое единение произойдет. Заметьте, возвратить сердца. Чувства, которые были в наших отцах Аврааме, там, Исааке, Иакове, Иове, там, Давиде, Соломоне, там, еще какие были праведники, да? Чувства, вот то есть та сердечная привязанность, вот та искренность, вот та простота, да? Возвратить сердца отцов детям, то есть потомкам мы дети, а вот то отцы наши, отцы веры. У них были сердца определенного, как говорится, настроя к Богу, да? И, заметьте, или я должен каким-то образом что-то должен объяснить людям, о чем-то рассказать, может быть, показать своей жизнью, да? Чтобы до нас дошло, как достичь того, чтобы те же чувствования, какие были у наших отцов, стали нашими. Или для нас уже и Христос, будем говорить, как Отец, да? И чтобы Его чувствования стали нашими. И слушайте, и непокоримым образ мыслей праведников. Так вот, я хочу сказать, вот смотрите, я сейчас, это не поймите, я к себе, типа, я вот праведник, и у меня образ мыслей, и я вот вас должен как бы к чему-то привести. Я сейчас не об этом, это просто к слову, да. Вот у меня есть свой образ мыслей. Вот я вот этим способом, вот этим образом, да, вот этой направленностью своих мыслей уже что-то понял, до чего-то я дошел. Заметьте, зачем я вот это разжевываю, да? Вот некоторые говорят, покороче можно. Я говорю, ну, найдите Библию покороче из одной главы, несколько стихов соедините, все. Что вы поймете? За каждым текстом стоит, ну, будем говорить, море мыслей. Ты только начни вникать. Вот это я рассказываю, вот это я разжевываю. Обратите внимание. Это образ мыслей моих. Делюсь, считаю, комментирую, сопоставляю, примеры какие-то привожу. Для чего? Вот только слушая, вот только вникая, вот только размышляя, вот только копаясь в этом, в чем-то убеждаясь, в чем-то разочаровываясь, мы можем тоже прийти к такому определенному образу мыслей. Заметьте, что такое вот текст библейский «двое, одна плоть»? Говорят, это про семью, это когда муж и жена, двое, одна плоть, в одной постели под одним одеялом. Я говорю, да, еще и без ничего. Нет, это не двое, одна плоть. Двое, одна плоть. Вот я в отце, отец во мне. Это абсолютная гармония, не телесная. А внутренняя гармония интеллектов одного и другого. Единение в церкви, единство в семье, единство там с друзьями, да, возможно только при определенном и едином образе мыслей. Мы должны прийти к каким-то мыслям единым, мы должны приобрести какой-то единый образ мышления, у нас должны быть какие-то единые ценности, от чего бы мы отталкивались, и тогда мы к одному и тому же чему-то будем приходить. И смотрите, и непокоримым образ мыслей праведников, дабы, слушайте, представить Господу народ приготовленный. Обратите внимание, какой народ приготовленный? Кто приобрел образ мыслей праведников? Вот Павла, допустим, читать, да, если не понимать, что он подразумевает под своими словами. Многие говорят, читаешь Павла, особенно там типа римлянам, особенно галатам, там вообще, как говорится, можно и голову сломать. Да, не понимаешь. Я вам должен сказать просто, это мой опыт, да. Вот когда я вот вникал, размышлял, и этим я и продолжаю заниматься, да, я должен вам сказать, что Ну, действительно, да, вот если я уже сегодня что-то понимаю, я вам объясню какие-то тексты, я уже понял, что зачем, что к чему, где какая гармония, какие стихи с кем, какие стихи дополняют, разъясняют смысл, да. Я вам должен сказать, что это человек вот с такой головой. Так глубоко понимать, так глубоко разбираться в этих вещах и ветхозаветних, и новозаветних, так глубоко подчеркивать мысли, так четко уметь их как бы конкретизировать, на что-то такое особенно вывести, да, это действительно талант, талант, как говорится, от Бога. Ну, пока я этого не понимал, для меня это было что-то с чем-то, вот как, допустим, Павел говорил, что брат наш возлюбленный Павел, да, говорит что-то неудобовразумительное. То есть Петр как бы дает понять, и я не могу понять, о чем он говорит. Но понятно, Петр рыбак, да, а Павел, как говорится, из израильской элиты, да, иудейской. Наставленный в законе, можно так сказать, с молоком матери. Да, трудно рыбаку понять, ну, там будем говорить, профессуру какую-то. Так вот, смотрите, не понять образ мыслей Павла, что обозначает, а мы не поймем, о чем он пишет. Если вы не поймете образ мыслей, о чем я говорю, вы не поймете, что я объясняю. Как многие, в принципе, и говорят. Послушай, что, вроде много, вроде всего такое наговорил. Я так, говорит, ничего не понял. Ну и не поймешь. Тут надо двигаться, тут нужно думать, и человек вообще не привык задумываться. Он читает глазами, молится, как говорится, головой, извините, вот так вот поклоняя, устами, аминь говорит. Он не понимает, что он делает. Он не понимает, зачем он это делает. Я слушал, не помню, если ошибся, не ошибся, одного мусульманина, очень известного в мире теолога, преподавателя, да? Кажется, Найк фамилия, вот сейчас не могу вспомнить, да? Он там сравнивает христианство, мусульманство, да? И доказывает превосходство мусульманства над христианством. Доказывают это тем, да, вот у вас написано молиться, да, сколько раз вы молитесь? Ну, два, а кто-то три там, а у нас пять. Так кто выше, кто больше? А у меня один раз молиться. Проснулся и молишься. И кончаешь, когда засыпаешь. Отключается уже, как говорится, сознание, ты засыпаешь. Молиться, это вот хоть 5 раз, хоть 85 раз молитесь. Вот так, извините, читая какую-то молитву, да, чью-то, кем-то составленную, пусть и красивую, пусть и праведником каким-то, ну, когда-то, как говорится, озвученной, да. Но ты повторяешь чужие слова, ты совершаешь поклоны в определенное время, ты не разговариваешь. У тебя нет мысли образа мыслей праведника, у тебя нет образа мыслей Бога, потому что Дух Святой – это разум Божий. У разума Божьего есть образ мыслей, есть логика определенная, есть смысл определенный. Ты не пребываешь на этой волне, ты не понимаешь, ты не слышишь, ты просто бьешь поклоны, кто 5, кто 3, кто 2 раза, да? Это те же самые язычники. Если вы вот эту истину поймете, я вам хочу сказать, у вас никогда не возникнет ни одного сомнения в том, какая религия самая правильная, какая неправильная. Вы будете понимать, что все религии – это внешнее поклонение внешнему Богу при помощи, ну, будем говорить, обрядов, там, стояния на голове, сидения в позе лотоса, в преклоненном состоянии на коленях, с наклоненной головою, там, да, сколько-то раз, да, какими-то там стишками, вы поймете, что истинный Бог, с которым не сравнится ни один Бог, которого кто-то на этой земле как бы представляет, с истинным Богом ни один Бог не сравнится. Он живет в человеке. Он не нуждается в служении рук человеческих. Он не пугает человека, и его не нужно ублажать. Он святой. И он настолько прост, что он с каждым человеком, как самый простой человек пред нами. И он понимает, только он об этом говорит, что настоящее поклонение – это не то, что ты внешне сделаешь вот так, а внутри будет совсем иначе. Настоящее поклонение – это внутри меня, в моем сознании. Если ты скажешь, как туда войти, вот голос Святого Духа, это есть образ мыслей моих. Ты слушай, ты размышляй, ты сопоставляй, ты анализируй, ты практикуй, и ты согласишься. И ты начнешь проникать вот в этот образ мыслей Бога. Ты сам не заметишь, как ты в этот безбрежный океан войдешь, вольешься и поплывешь. И он научит, и он наставит, обратите внимание, именно внутри, когда происходит преображение человека, именно только таким способом может человек измениться в корне. Всякие внешние поклонения, всякие внешние там запреты, разрешения, обряды, символы, праздники никогда не меняют в совести человека, который приходит в ту или иную церковь с тем или иным образом, будем говорить, внешнего поклонения каким-то богам. Помните, да? И Павел писал, что эти жертвы, с которыми приходят в храм, не могли в совести, обратите внимание, где внутри, в совести изменить приходящих с ними. Вечеря никого еще в совести не изменила, кто приходит к вечере и с вечерей уходит. Никого ни один праздник еще не преобразил. И никого даже суббота не преобразила, про воскресенье я молчу. Мы смысла не понимаем того, во что верим, что исполняем, что проповедуем и как поклоняемся Богу. Еще одно место Писания, Евреям 12 глава, 22-23 текст. Обратите внимание тоже, какие слова. «Но вы приступили к горе Сиону». Дальше. «И к ограду Бога живого». Заметьте, гора Сион, ну, буквально, это гора. Это телесно, так будем говорить, ну, материально, да? Скалы, там, почва, трава, какие-то деревья, да? Вы приступили к горе Сиону, но здесь речь идет не о горе Сионе вообще, да? Дальше. К ограду, то есть к городу Бога живого. Далее. К небесному Иерусалиму, то есть буквально Иерусалим, вы знаете, там в Палестине тоже имеет территорию, имеет границы какие-то, да, строения там есть, храм там когда-то был. А вот тут такое выражение, заметьте, вот как мы приходим к Богу, через кого, как, в каких образах и в конечном итоге, к чему мы приходим, еще раз читаю, но вы приступили к горе Сиону, первая ступенька. Дальше. К ограду Бога живого. Заметьте, гора Сион – это же и город Бога живого. То есть речь идет не о буквальной горе, а как будто бы о городе. Но заметьте, город Бога живого. А Бог живый живет в каком-то живом городе, в каких-то живых людях. Да? Дальше слушайте. К небесному Иерусалиму. Ну, кто-то подумал, град Бога живого – это Иерусалим, который на земле. Делается, как говорится, объяснение. Нет, это не тот город. К небесному Иерусалиму, тому, который на небе. Но опять у нас представление какое телесное. Опять Иерусалим, уже мечети Амара нет, уже храм стоит там, как говорится, ну, с куполами со своими, уже, да, будем так говорить, тоже город, тоже здание, улицы, границы, стены. У нашего представления, вы помните, там и 12 ворот же так же самое. А дальше слушайте. А что такое небесный Иерусалим? Еще раз я говорю. Гора Сион. А что это такое? Это город Бога живого. А еще точнее. А это небесный Иерусалим. А еще точнее. и тьмам ангелов. Вы слышите? То есть это уже ангелы, как бы, ну, если небесный Иерусалим, то уже как бы так, будем говорить, это не люди, уже там ангелы, да? Дальше слушайте. Это ангелы. Дальше. А кто такие ангелы? Слушайте, к торжествующему. Ну, торжество это как бы победили и торжество в честь этого, да? К торжествующему собору. Собор это как бы собрание, да? И слушайте, и церкви первенцев. Вы слышите, да? Гора Сион, это что? Это город Бога Живого. Или это небесный Иерусалим, или это тьмы ангелов. Речь идет о людях. Помните, я вам говорил, три ангела – это те, которые из 144 тысяч. А 144 тысячи – это вроде бы люди. Но вот среди них есть три ангела. И помните, я вам приводил пример текст. Там, кого ходили вы смотреть в пустыню, ну, когда Христос спрашивал по поводу Иоанна Крестителя? Пророка, да, и больше. Ибо он есть тот, о ком написано. Вот я посылаю ангела моего. А потом такие слова. В Царстве Небесном меньший, больше Иоанна Крестителя. Заметьте, Иоанн ангелом называется. А самый маленький из 144 тысяч больше, выше Иоанна Крестителя. То есть, кто входит в 144 тысячи, это люди как бы в ранге ангелов. Эти ангелы называются торжествующий собор, собрание. Помните, взглянул я, и вот Агнец на горе Сионе, помните, да? И с ним 144 тысячи. Вот это о чем речь идет. И слушайте, это торжествующий собор и церковь первенцев, теперь дальше, написанных на небесах и к судьи всех Богу. И дальше слушайте. И к духам праведников, достигших совершенства. Что такое дух праведника? Это образ мыслей праведников. А чего здесь Бог оказался? А потому что дух праведников, образ мыслей праведников, это образ мыслей Бога. И если я мыслю образом Бога, то Бог суд совершает. Я дом Божий, суд всегда надо мной, то есть всегда происходит корректировка Богом и моих мыслей, если я где-то, ну, плюс-минус, чуть-чуть где-нибудь там, ну, знаете, как говорится, мы же не такие совершенные, как Бог, но мы идем к этому, и мы усовершенствуемся, и Бог нас все время, будем так говорить, корректирует. Теперь смотрите. Вы видите тексты, куда нас направляют? К духу Бога, к его разуму, к образу мыслей праведников, к образу мыслей, к духам праведников, да? К образу мыслей Бога, к Духу Святому. И теперь я хочу задать такой вопрос. Как вы теперь посмотрите на строительство храма в Иерусалиме? Вот выслушали вы меня, ну, если, конечно, поняли, о чем я говорю, да? Вот кто-то очень переживает, храма нет. Какого? Буквального нет храма. Где? В Иерусалиме нет, да? Вот там уже, знаете, и рыжая телица, или кто говорит красная, кто рыжая, это, в принципе, разницы никакой в этом нет, да? Уже телица есть. Да храм никак не построить, мечеть Амара стоит, там только стена плача есть, а стена это не храм, понимаете, да? А куда же Мессия придет? К стене поплакаться, да? Вот кто-то в Израиле там переживает, ну храма нет, надо строить храм. А если построят храм, о котором написано, что Бог в нерукотворенных храмах живет, а вот на кого я презрю, на кроткого, на смиренного и на трепещущего пред словом моим. Закрыто это от них. Если построят храм, это кончится, вы знаете, Третьей мировой войной. Шестая язва, Откровение, 16 глава. Это то, к чему приведет, да? чтобы все поняли, что там Бога не было, давным-давно не было и нет, и не будет никогда. И храм строить надо ему не из камня, и не в Иерусалиме, а в каком-то другом месте. А этот храм мы с вами. В принципе, не то, что мы храм, мы должны быть храмами, а храм или не храм, это уже вопрос индивидуальный, да? Как вы посмотрите, вот когда сегодня мы, христиане, строим молитвенный дом, у нас такое же вдохновение, такие же мысли, как и у евреев, которые хотят храм построить. Какие у нас пышные торжества, сколько мы там приглашаем всяких проповедников. Хоры съезжаются, поют, открыть новый молитвенный дом, то есть храм Бога, и мы радуемся там. Произносится благословение, Господи, презри, благослови. Вы понимаете, это Ветхий Завет, это вообще язычество. Я понимаю, что кое-кто на меня сейчас смотрит, как Ленин на буржуазию. Но Саша договорился. А я вам говорю еще раз. В тех храмах Бога не живет. Вернее, Бог не живет, я оговорился, да? Бог там не живет. Там говорят, вопреки Писанию, в том доме не разрешают говорить, как написано в Писании. Я помню, как-то познакомился, там появилась возможность там, на христианское радио, чтобы можно было говорить проповеди. Разные конфессии, там говорят, радио называется христианское. Я пришел, говорю, так и так. Вы не хотели бы, чтобы я тоже какой-то там час в неделю эфира занял? Да, да, неплохо. Но там надо платить. То есть ты платишь деньги им, вот это называется христианское радио. Они тебе дают один час в неделю говорить, но ты должен заплатить. Я говорю, давайте так сделаем, я буду говорить, а люди, которые будут слушать, если захотят пожертвовать, пожертвуют. А что вы будете говорить? Можете что-то представить? Я, кажется, дал Нагорную проповедь, как я ее объясняю. Нагорную проповедь объясняю. Не так, как привыкли мы. Мы ее почему-то обходим. Если зачитываем как-то так скользь, чтобы непонятно было. Я там очень так подробно разжевал все. Звонок мне, извините, пожалуйста. Мы не можем с вами сотрудничать. А почему? Понимаете, мы не можем. И все. Вот это называется христианское радио. Это как и христианская церковь. В какую церковь я не приду, только скажи про святость и про то, что нужно бороться со грехами. О чем вся Библия говорит, да? Не за грехи ли Израиль был, как говорится, бит и в фост, и в гриву всю историю? Не за грехи ли Израиль, а Израиль перестал существовать как страна и был развеян по всему миру? Не за грехи ли мы осуждаем тех, кто были верующими и гнали верующих? За грехи. Теперь так давайте с грехами бороться. А мы не можем. А это невозможно. А это не получится. А вот тебе стихи, какие хочешь. Мы верой спасаемся. Не делами. И все. Только услышат о том, что я хочу сказать. Я не в смысле лезу за кафедру, образую группы. Просто спросили, я ответил. Все. Страх и ужас. Так, церковь христианская, но тебе здесь не место. Так вот я вам говорю, одним храм надо в Иерусалиме построить каменный, в котором Бог не жил и жить никогда не будет. Другим надо молитвенные дома строить, с большой помпой открывают, молятся, произносят. Но что в тех домах, где там место Христу? Как вы вообще посмотрите, или не посмотрите, а даже смотрите, кто-то из вас, наверное, видел, да? Вот шляпы есть. У некоторых ортодоксальных иудеев, да? Пейсы их нету такие, накрученные. Коробочка тут на лбу, да будут слова мои всегда пред глазами твоими, то там текст какой-то из Торы, да? И вот это, когда они стоят, все время делают, да? Вот это называется поклонение, да? Вот как вы на это посмотрите? Кто-то скажет, хорошо. Я говорю, прицепите себе коробочку, может, поумнеете. И желательно к стене станьте, чтобы головой так, знаете, ну, чтобы хоть было понятно, что не в ту сторону и не так поклоняешься Богу, да? А как вы теперь будете смотреть на свое хождение в церковь, что я пришел на святое место? Место никогда святым не было и не бывает. Это раньше так детям объясняли в Ветхом Завете, что святое место там, где ну, вы должны учить были святости. Чтобы люди знали, что ходить надо туда, а не туда. Не в языческое капище, а вот на место, которое Бог избрал, там, где его люди могут объяснить людям, как тому Богу поклоняться. А фактически, заметьте, если святого человека там нет, это уже не святое место. Святое место бывает от присутствия святого человека. А у нас святые места, у нас паломничество, у нас там камень, у нас там колодец Иакова где-то. До сих пор знают, что там Иаков. Именно вот этот камень Иаков тут приложил, допустим, да? А туда ходят экскурсии, экскурсоводы, деньги платите, да? Тут, и вот тут Авраам сидел, вот тут он камень вот этот под голову подложил, а вот палка его еще осталась 3000 лет тому назад была, вот до сих пор лежит. Так вот я вам говорю, вот если вот это все понять, как вы будете смотреть на свое хождение в церковь? Как вы будете смотреть на обряд вечери, который никогда никого не осветило и не осветит никогда? На однотипные молитвы, как вы будете смотреть? На пышность и торжественность вечерь, на омовений, на говорение на иных языках? Как вы на это будете смотреть? Вот если вы поймете или вы меня поняли, да, что поклоняться Богу надо в духе. Мы должны быть в Боге, а Бог должен быть в нас. Мы во Христе, Христос в нас. Еще раз напоминаю, стихи библейские, выражения в Боге, во Христе, небесный храм, земной храм. Мы в нем, он в нас, да? Выражение такое, рожден от Бога. Что это значит? Заметьте, рожден от Бога. Ну, мы так привыкли, опять же, абстрактно. Заметьте, рожден, рождение, как помните, о Христе написано? В чреве отчим, вернее, в недре отчим. Помните, как бы Христос был как бы внутри где-то, ну, там будем говорить, в отце, да? Что такое рожден от Бога? Рожден внутри Его. Ты родился от Его мысли. Ты родился от Святого Духа. Святой Дух, разум Божий дал начало твоего нового духовного становления, нового духовного человека. Я еще раз хочу напомнить слова из Откровения, где Иоанн говорит, храма же я не видел, ибо Господь Бог, храм его и Агнец. Хочу напомнить еще слова, помните, а он говорил о храме тела своего. Далее, Христос вошел в нерукотворенный храм, вошел в нерукотворенный храм. Далее, в самое небо, далее, не такового устроения, вот эти выражения, да, через завесу, то есть плоть свою. Что это все значит? Мы поклоняемся Богу внешнему, вы поняли? Внешний храм, внешнее здание. Внешний там, ну, кафедра, там, сцена, да, ну, все, утварь там вся внутренняя в здании, да, это внешнее, да. Священника мы видим глазами, обряд мы видим там, в нем телесно принимаем участие, да. Это называется, мы поклоняемся Богу внешнему, но не понимаем его внутреннего мира. Мы подобны язычникам, которые телами поклоняются, как я уже сказал, телу своего Бога. Мы говорим, что Бог так делает, Он такой, Он так сказал. И мы также должны делать, не понимая и не зная, как это все можно объяснить. И почему вот это надо делать, а вот это не надо, допустим. Заметьте, закон относится до тела. Тора относится до тела. Там написано, что телом делать. А Новый Завет, это вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Закон относится до тела, а вера, заметьте, до внутреннего нашего человека, до нашего сознания. Бог видимый или нарисованный в нашем сознании, он как бы является предметом, истуканом, которому мы поклоняемся телесно. Это закон Моисеев. Туда иди, как я уже говорил, это делай, то приноси, к этому не прикасайся и так далее. А что и почему и к чему это все, мы не понимаем. Еще раз повторяю, это Ветхий Завет. Это служение как бы во святом. Это он нас взял за руку. А если хотим понять глубину Божьей мысли, то нужно познать Бога внутреннего. Его божеское естество. Это значит что? Перейти от Ветхого Завета к Новому Завету. Чтобы Бог вложил. Не за руку нас водил, а мы непослушные вырывались. А чтобы вложил законы свои, и слова свои, и мысли свои в сердца и в нашем сознании. И на сегодня я хочу вам прочитать просто еще одно место, о котором я уже сегодня говорил. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 текст. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вы не находите вот в этих словах много общего, ну, с нашим временем? Ну, я не буду говорить про другие христианские, вернее, про другие веры, а про христиан буду говорить. Любая женщина, любой мужчина, если бы сегодня встретил Христа и видел его таким же самым, вот как мы видим друг друга, человеком, и он бы нам говорил: вы знаете, не так вы поклоняетесь. И что бы мы говорили? Господи, ну там, Господи, вижу, ты пророк, может быть, бы и не говорили, да? А может быть, сказали, если бы увидели то, что увидела и испытала там эта женщина-самарянка. Но мы бы так сказали: отцы наши поклонялись православной церкви. А вот эти говорят, что надо в католической церкви. А вот эти говорят, что в адвентистской, а вот эти, что в баптистской, а вот эти в харизматической, а эти в иеговистской, а эти там в лютеранской. Это место, где должно поклоняться. А Христос тогда говорил, ну, она ему говорит: а вы говорите, то есть иудеи, она же в нем иудея видела, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, обратите внимание, это 2000 лет тому назад было сказано, наступает время, когда? И не на горе сей, какой сей? В Иерусалиме. И не в адвентистской церкви, и не в баптистской, и не в харизматической, и не в пятидесятнической, и не в иеговистской. Наступает время, когда, заметьте, это не церковь, это не гора, это не место, это не здание, где поклонение происходит. Наступает время, когда не на горе сей, и не на сей, где это, ну, отцы говорили вот этой женщине, да? И не на горе сей, и даже не в Иерусалиме. Обратите внимание, он тут уже, как говорится, иудею подставляет, как говорится. Он говорит: то, что ты меня приняла за иудея, ну да, как говорится, по крови я такой. Но дело же не в горе. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если пересадить двоечника с последней партии на первую, он отличником не станет. Наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы слышите? Теперь дальше. Заметьте, вообще как бы не с горами связано, не с территорией, не с паломничеством на святые места, как это во всех религиях. Вы, слушайте, вы не знаете, чему кланяетесь. Обратите внимание, выражение, чему кланяетесь. Скажите, кому кланялись? Ну, отцы наши поклонялись кому? Ну, Богу. Ну, на вот этой горе. А вы говорите, что на той горе, заметьте, Богу надо поклоняться. Смотрите, как он говорит, вы не знаетесь, ну было бы правильно написано, вы не знаете, кому кланяетесь. Ну хотя бы кому, ну вы поняли, да? К одушевленному какому-то, одушевленной личности должно было бы быть написано. Тут написано, вы не знаете, кому, вернее, чему. Знаете, почему написано? А потому что ваш Бог – это гора, ваш Бог – это церковь, ваш Бог – это храм, это здание каменное, там, может, с кедровыми досками или столбами. Это идол. Это, будем так говорить, изваяние, внешнее изваяние какого-то кем-то придуманного Бога. Вы не знаете, чему кланяетесь. Извините, я так скажу, мы вообще кланяемся не Богу, а православию, потому что в православной церкви Бог православный, в католической он католик, в баптистской он баптист, в иеговистской он иеговист. Уж извините, что я так говорю. Люди сложили учение, создали учение, какого они Бога видят. Одни такого, другого, другие такого, третьи еще какого-то, пятый еще какого-то Бога. Вы кланяетесь Богу конфессиональному, а он не конфессионалист. Мы говорим, что спасутся православные. Другие говорят, мы спасемся, что только католики. Третье, что только там протестанты какие-то, да? Я вам должен сказать, у Бога нет ни католической церкви, ни православной, ни баптистской, ни пятидесятнической, ни адвентистской, ни иеговистской, ну никакой нету. У Бога нет иудеев, у Бога нет язычников, у Бога нет украинцев, нет русских, нет американцев, нет французов. У Бога есть, мы все являемся Его детьми, которые заблудились, которых надо, которым нужно помочь, как говорится, выйти из тьмы в Божий свет. Мы все Бога нарисовали, заметьте, вот вы не знаете, чему кланяетесь, идолу, которого мы создали по образу, по подобию своему. Заметьте, человек не может представить Бога больше, чем он на то способен. Вот как сделали золотого тельца? По понятию своему, у нас по понятию нашему, у нас наш Бог. Так вот, вы не знаете, чему кланяетесь. А теперь слушайте, он говорит, а мы, как бы иудеи, знаем. Вы чему кланяетесь? Кланяетесь телу, горе, месту, храму, церкви, обряду кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. То есть там больше истины, чем у вас самарян. Но тут же опять поправляется. Но настанет время. И настало уже. Когда истинные поклонники, обратите внимание, иудеи это не истинные поклонники, которые на той горе поклоняются. Истинные христиане это не те, которые в той церкви, в том здании, в соответствии с теми доктринами, поклоняются Богу или едят вечерю, или моют ноги, или говорят на иных языках. Истины настало уже 2000 лет тому назад, настало время, когда истинные, то есть заметьте, на горах поклоняются не истинные, потому что поклоняются не кому-то, а чему-то. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе. То есть сознание, обратите внимание, и истине, заметьте, истинное поклонение, истина, когда меня спрашивают, что такое истина, я говорю, истина это то, что нельзя опровергнуть. Хоть как хочешь экспериментируй, истина, подтвержденная практикой, покажет, что только так и не иначе это будет. Так вот, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе с маленькой буквы. Кто-то говорит, тут ошибка с большой. Нет. Тут речь идет про человеческий дух, про человеческий разум. Истинное поклонение происходит вот там, когда мы там соглашаемся, размышляем, приходим к тому же убеждению, а потом уже живем в соответствии с этим убеждением. Вот это и есть истинное поклонение. Сначала в духе, а потом и на практике по истине. Истинное поклонение – это то, которое не зависит от места, от здания, от религии, конфессии, философии, мировоззрения, да, какого-то, я имею в виду из того, что у нас сегодня, как говорится, наплодилось на нашей планете. Ибо таких поклонников, слушайте, каких? Которые поклоняются Отцу в духе истине. Ибо таких поклонников ищет Отец, ищет себе. И опять, Бог есть дух с маленькой буквы. Бог есть разум, Бог есть сознание. Это Бог с вами разговаривает или с нами, или со мной в разуме, через мысли. Заметьте, Дух Святой научит, наставит, да? Бог о себе говорит в притчах. Я разум, у меня сила. Там далее. Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Так вот, Бог – это не поза, в которой мы поклоняемся. Бог – это не гора, на которой нужно поклоняться. Бог – это не конфессия, не обряд, не день, не праздник религиозный. Бог есть сознание. И истинное сознание – это то, которое там внутри. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Я думаю, что вы сейчас, если внимательно слушали, то вы меня должны были и понять, что это за слова и какой смысл в них. Бог – это не Библия. Здесь написано о Боге, здесь написаны Его слова, но мы, если их не понимаем, то это не Бог. А когда мы не понимаем, мы начинаем выдумывать и творим чудеса и знамения, что иногда и люди мирские шарахаются от нас, что мы иногда такое несем, что стыдно. Заметьте, Бог есть Дух. Я еще раз подчеркиваю. Исследуйте Писание. Ибо они говорят обо мне, заметьте, в смысле, буква, есть буква текст, да, а есть дух текста, есть вот закон, а есть дух закона, глубокий смысл, который раскрывается, который в этих словах в букве закона написан. Вот и делайте выводы, что такое Евангелие Царствия, заметьте, вот если мы поклоняемся Богу внутри, то да, Бог стучал, мы Ему открыли, и Он теперь вечеряет с нами, заметьте, вечеря. Мы его кушаем, он нас кушает. У нас какая-то одна пища, у нас одна какая-то тематика. А мы поели вечери, а у нас никакого разговора, никакой взаимосвязи нет. У нас просто какой-то такой мистический ритуал. Мы поели, мы помолились, вино превращается в кровь, обратите внимание. А хлеб в тело, и мы занимаемся, извините, каннибализмом каким-то. С кровью прямо едим. Вот и делайте выводы про церковь, про истину, про доктрины церковные, про здания, про строительство, про пышные литургии. Это не служение, это не поклонение. Это вообще просто, ну как во времена Ветхого Завета, храм, священники, пересвященники, певцы, хоры, жертвы, жертвенники. А толку никакого. к сожалению, мы с вами тоже пришли к этому же самому. И это очень и очень печально, почему пришествие задерживается, да только по той причине, что, как говорится тут, а что мы вообще понесем этому миру? Этому миру нужно показать путь к преображению. Этот мир обречен на погибель. Почему? Грех живет в человеке. И что бы мы ни строили, какой бы строй, как бы он ни назывался, какая бы ни была экономика, в основе всего этого стоит греховный, подлый, наглый, греховный человек. Он испортит, как ложка дегтя, испортит бочку меда. Он испортит любой строй, и никогда с этими людьми никто ничего на этой земле, ни рая, ни царства небесного, ни счастливого коммунистического будущего не построит. Нужно изменить человека. И только те, кто изменится, кто покажет свою жизнь, в своей жизни реальные перемены, кого мы увидим, скажем, вот с этими людьми я хотел бы жить вечно. Вот только вот эти люди могут рассказать и показать этому миру, что, а вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. Не получится материал гнилой, человек гнилой, кирпичик, из которого состоит общество, гнилой, сыпется. И строим мы на фундаменте, на грешном человеке. А он, как говорится, гниет изнутри. Вот это Евангелие, которое может преобразить мир. Вот только оно может открыть людям глаза. Вот выход из всей нашей грязной истории. Но поймут это только отдельные люди, которые хотя бы задумались об этом. Хотя бы думали и понимали, что да, все зло на земле из-за человека. Из-за непреображенного человека. А верующие несут Евангелие, говорят, царствие, не понимая ни царствия, ни Евангелия, да? Несут благую весть, мир кричит, мы не можем измениться, а верующий говорит, а мы с Богом получили откровение, а мы тоже не можем измениться, да? Ну, поздравляю, шли разными путями, сошлись в одном месте. Вообще это Бог хотел? Я думаю, вы понимаете, что нет. Поэтому будущее стоит не за церквами, не за горами, не днями, праздниками и обрядами. Будущее стоит за людьми, новыми людьми, которые родились свыше, которые знают, как этого достичь, и которые могут это открыть этому миру. Напоминаю, ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. Вот это откровение, как это Царство Божие внутри себя создать, как измениться с Богом, как стать храмом Бога Живого, вот это откровение должно быть открыто тем, которые ждут Его. Ни в каком другом откровении, ни баптистском, ни католическом, ни православном, никто не имеет нужды. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Размышляйте, думайте. И я думаю, что если не понимали, то давайте начинать поклоняться Богу действительно. Не на горе, не на месте каком-то, да, не через обряд, не через поклоны или заученные молитвы, а действительно в сознании начинается Бог. В сознании начинается Царство Небесное. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.